Сегодня мы собрались здесь ради Дхармы, ради постижения духовных истин. И в традиции передачи духовных учений, учение Будды принято в самом начале произносить слова сутры Будды, пробужденного, а также есть традиция читать священные мантры. И среди наставлений Будды особое место занимают учение Праджнапарамиты, то есть учение о совершенстве мудрости. В них прямо или открыто говорится о пустоте, а скрыто о ступенях пути к просветлению. Сегодня мы обратимся к Сутре Сердца, одному из важнейших текстов и самому сокращенному из этого цикла. Тем, кто выучил Сутру Сердца наизусть, будет хорошо присоединиться к общему чтению. В это время постарайтесь погрузиться в медитацию о пустоте, насколько позволяют ваши нынешние способности. Тем же, кто не запомнил текст, стоит использовать это время для созерцания пустоты, осознавая, что в данном контексте под пустотой имеется в виду истинная природа всех обусловленных явлений, то есть взаимозависимость или пратити самутпада. Если пока это оказывается не под силу, то просто пребывайте в спокойном состоянии. Здесь Его Святейшество и монахи декламируют сутру «Сердце Праджнапарамиты», потом подносят мандалу и текст «Бодхичитты и прибежище». И дальше Далай-лама продолжает. Нынешняя встреча посвящена передаче учений Будды, Будда-дхармы. Она проходит в преддверии открытия нового монастыря и духовного центра здесь, на Западе. Вокруг нас множество людей, жаждущих услышать эти наставления. И поскольку собравшиеся говорят на разных языках, нам потребуется множество переводчиков. И я искренне рад, что мы все смогли собраться здесь сегодня. Люди из разных стран, носители разных языков и традиций. Среди присутствующих великое многообразие, разные национальности, языки, вероисповедания и духовные убеждения. Но если постепенно отбросить все эти внешние различия, условные границы и предрассудки, мы увидим, в своей сути мы едины, ибо все мы люди. Поэтому, даруя эти наставления, я смотрю на вас как на людей, как на человека в первую очередь, как на отдельных личностей. Если мы сумеем увидеть в нем такого же человека, между нами возникнет подлинный сердечный диалог. Это основа передачи учения. Внешне мы различаемся, наш облик, одежда, телосложение, все не одинаково. Одну неделю мы можем выглядеть так, а в другую иначе. Но в глубине души мы все едины. Каждый из нас стремится к счастью, жаждет радости и желает освободиться от страданий. Это стремление к счастью и избавлению от страданий, естественное, врожденное желание, и оно поистине корректно, и оно поистине естественно. А также это можно сказать, что это одно из наших неотъемлемых прав человека, право искать счастье и освобождаться от страданий. И опираясь на это стремление, каждый из нас ищет путь, способный избавиться от мук и привести к счастью. Обретая доверие к определенным методам, техникам и учениям, мы следуем им. И чтобы достичь счастья, люди прибегают к самым разным средствам. Одни пытаются достичь цели с помощью внешних инструментов, машин и механизмов. Другие ищут спасения в знании. Третьи в торговле. Четвертый через насилие или войну. Или вредя как-то другим. Пятый – через стремление к власти или господству. Шестые – занимаясь земледелием. Пути к желаемому бесконечно разнообразны. А сегодня же мы обратимся к иному пути. И он как-то не связан с торговлей или земледелием. Ну, конечно, также он не связан с насилием. И речь пойдет о тренировке ума, о взращивании или воспитании ума. На первый взгляд это просто, ведь речь идет о мышлении, но в действительности это может оказаться крайне непросто. Мы часто говорим об уме, о сознании, Осознание эти слова у всех на слуху, но постичь их истинную природу невероятно трудно. Так что же это? Какова сущность ума? Является ли ум чем-то вещественным, наподобие некого комка или сгустка? Обладает ли он весом? Имеет ли цвет? В чем его истинная природа? Сознание само по себе – это сила очень необъятная, действенная и могущественная. В нем могут возникнуть любые мысли, и оно способно вообразить что угодно. Именно сознание направляет наши слова и поступки, а через них мы накапливаем как и благие, так и неблагие ментальные отпечатки. Когда мы говорим о теле, речи и уме, именно ум признается главенствующим. Ибо ум оказывает наиболее прямое влияние на речь или тело. Иными словами, тело и речь подконтрольны уму. Даже на краткий миг обуздать ум – задача не из легких. Что же говорить о его полном укрощении? Даже кратковременное счастье становится доступным лишь через дисциплину ума. Без нее подлинное счастье недостижимо. К примеру, если у нас нет внутренней радости или умиротворенности, то даже жизнь в роскошном доме не принесет счастья. Но если сердце исполнено внутреннего покоя, то и на земле, где нет, в окружении, где нет никаких благ, можно обрести подлинное довольство. И я не утверждаю, что важен только ум, а внешние обстоятельства не имеют никакого значения. Я подчеркиваю, важны оба аспекта – и состояние ума, и внешние условия. А в некоторых священных текстах говорится, что три мира или три сферы бытия имеют природу ума. Однако в высшей философской традиции буддизма не утверждается, что все есть ум. Напротив, признается внешний объект, реальность внешнего мира. Таким образом, мы имеем дело с двумя взаимосвязанными аспектами – субъектом, умом, и объективным миром. Человек, наделенный телом и сознанием, взаимодействует с миром через оба этих измерения, то есть ментальное и материальное. С одной стороны, мы активно используем внешние объекты. Например, чтобы приехать сюда, нам не пришлось идти пешком. Мы воспользовались автомобилями или иными средствами передвижения. Прекрасно, что мы можем применять эти внешние блага для своего удобства. Но помимо этого важно задуматься, что мы можем сделать со своим умом, со своим сознанием. Нам следует искать, изучать и слушать о методах достижения счастья, делать их предметом своего внимания и исследования. И когда речь заходит о внутреннем развитии ума, о сознании, мысли, мы обнаруживаем множество религий и разных философских систем, обращающихся к этим вопросам, старающихся разобраться в этом вопросе. И в многообразии религии мы находим самые разные методы и описания духовных свершений, духовного подвижничества. В философском плане нередко встречаются прямо противоположные утверждения. Один кто-то может говорить, это есть белое, другой может назвать это черным. Но что объединяет все эти религии? Несмотря на различия названий и форм, все они стремятся привести существ к большей доброте, к большему милосердию и взрастить благие достоинства. И в этом смысле, и в этом контексте, поскольку все они ведут к счастью и освобождению от страданий, я вижу во всех религиозных традициях глубокое родство. И место, в котором я сейчас присутствую, эта встреча посвящена изучению Будда-дхармы, месте, где прежде она не была широко известна. И это прекрасная возможность, и я испытываю искреннюю радость. И здесь мы можем лучше узнать друг о друге, и взрастить взаимное уважение. Это открывает буддистам возможность глубже познакомиться с западными религиями, особенно с христианством, и перенять то ценное, что в них есть, будь то манеры поведения или служение ближним. А в свою очередь, последователи западных религий могут обрести пользу в буддизме, особенно в практике медитации и философском анализе. Так рождается плодотворный взаимный обмен. А что касается Будды Дармы или буддизма, то в нем существуют различные направления и классификации. Например, с точки зрения образа жизни или образа устремлений и духовной практики различают Махаяну и Хинаяну. И также выделяют несколько колесниц: колесницу Шраваков, колесницу Пратекабуд, колесницу Махаяны или Бодхисаттв. А в философском аспекте выделяют четыре системы: Вайпхашику, Саутрантику, Читаматру и Мадхьямику. Каждый из этих четырех философских систем обладает своими уникальными положениями относительно трех ключевых аспектов: основы, то есть базовой реальности, пути и плода, результат этого пути. И в контексте Будда-дармы мы видим множество философских систем и колесниц. И они расположены в определенной иерархии. Более высокие школы, они более развиты, утончены и сложны, чем низшие. Но все они едины в главном. Они ведут к полному просветлению. А более простые, так сказать, базовые учения служат фундаментом для высших колесниц и философских школ. Это подобно многим рекам, берущих начало в разных местах, но впадающим в один океан. Что касается философских систем, таких как Мадхьямика, Читаматра и прочих, все они зародились в Индии. Однако в Тибете существуют и иные духовные традиции, например, Гелуг, Сакья, Нигма или Кагью. И они не имеют индийского происхождения и не связаны напрямую с упомянутыми философскими системами. Эти традиции постепенно сформировались в Тибете благодаря тому, что в разные времена сюда приходили учителя и мастера из разных традиций и мест. И эти традиции не примыкают строго к какой-либо, они не относятся строго к какой-либо одной из школ, будь то Махаяна или Хинаяна. Но все они признают высшие или центральные философии именно Мадхьямику, а в частности Прасангику, систему, разработанной Ариянагарджуной. При этом в практике ключевым или фундаментальной практикой всегда остается Бодхичитта как основа. И все эти традиции без исключения говорят об общем пути, а также и особом пути, тантре. В итоге они объединяют эти четыре школы, оба этих пути, и общий, и особый. То есть в рамках четырех этих традиций выделяют свою кульминационную практику или самую наивысшую. Если в школе Гелуг, то делается акцент на ясном свете в контексте тантры Гухи Самаджи. А в традиции Нигма это учение о великом совершенстве Дзогчен, где говорится об исконном осознавании. В традиции Кагью говорится о Махамудре. В традиции Сакья это союз ясного света и пустоты. Хотя названия различаются, при глубоком исследовании становится ясно. Все эти учения сводятся к одному и тому же смыслу. И истоки этих систем лежат в Индии, а в контексте Прасангики, где Нагарджуна подчеркивает, что основой практики должно стать верное понимание двух истин. На этой основе строится духовный путь, который предполагает союз метода и мудрости. И союз метода и мудрости постепенно ведет последовательно к полному просветлению или состоянию Будды, которое включает в себя тело формы, то есть рупа-каю, благодаря которому мы можем приносить благо для других, и дхарма-каю, или, другими словами, тело истины, где идет акцент на самосовершенствование или собственного блага. И все это базируется на постижении двух истин. Постижение двух истин основывается на развитии мудрости, а корень мудрости – это понимание пустоты. И это связано с накоплением собраний мудрости. То, что касается метода, его суть бодхичитта, желание достичь пробуждения, в котором забота о других превыше заботы о себе. И основа этого метода и связана с накоплением заслуг, приводящих к рупакая. И тема метода, в котором забота о других ставится превыше заботы о себе, я разъясню наставление о тренировке ума по тексту 8 строф о тренировке ума. И текст 8 строф о тренировке ума был составлен Геше Лангри Тангпой. И в истории Тибета выделяются два периода расцвета дхармы – ранний и поздний. Во время позднего расцвета в Тибет пришел великий учитель по имени Джова Атиша, Дипанкара Шриджняна. Он способствовал распространению учения, и в этой устной линии преемственности появился Геше Лангри Тампа, который и записал этот текст. В первых 7 строфах 8 строф о тренировке ума речь идет об условной бодхичитте. В последней строфе кратко упоминается абсолютная бодхичитта. Первая строфа звучит так: с решимостью принести высшее благо всем живым существам, которые превосходят даже исполняющее желание драгоценность, да буду я всегда дорожить ими. И здесь говорится об В этой строфе говорится об отношении к себе и другим. Сейчас мы, как правило, превыше всего ценим свои интересы и ценим себя, свои собственные интересы. Мы берем на себя главную заботу – обеспечить собственное благополучие, обрести счастье, избежать страданий. При этом интересы других зачастую отбрасываются как малозначимые. И в данной практике эту ситуацию нам нужно Это отношение нам нужно изменить. Нужно пройти ментальную тренировку, ментальную практику, которая перевернет наши отношения. То есть, вместо того, чтобы ставить себя в центр и пренебрегать благополучием других, мы должны научиться высоко ценить других и заботиться об их благе, а свое благополучие считать относительно незначимым. И такова цель этой практики. Но чтобы достичь этого, требуется длительная, упорная ментальная тренировка с использованием различных методов. Его святейшество не сможет дать развернутое, детальное здесь объяснение. И дальше он продолжает. Однако, если стремиться воплотить это в жизнь, то в конечном итоге это возможно. И изучая эти наставления, мы получим сжатое, сущностное, но обобщенное разъяснение текста и его ключевых идей. И также здесь я кратко разъясню несколько положений из текста Нагарджуны «Драгоценная гирлянда», а затем более подробно труд Шантидевы «Бодхичари Аватара». Прежде всего, мы все равны. Каждый из нас одинаково желает счастья и стремится избежать страданий. В этом смысле мы абсолютно равны. Даже перед В этом смысле мы все абсолютно равны даже перед законом. И в этом, что касается права на счастье и освобождения от страданий, между нами нет никакой разницы. Все мы в равной мере достойны достичь этих целей. Если говорить об врожденном или естественном восприятии так называемого «я», о стремлении к счастью для себя, к свободе от страданий для себя, здесь мы тоже полностью равны. Свои ценности для самих себя мы одинаковые. Если смотреть на потенциал и способность обрести счастье и избежать страданий, мы также равны. Но если задуматься о масштабе, о количестве, то становится очевидно, что другие гораздо важнее, их нужно ценить больше, чем себя. Ведь если мы действительно объективны, то видим, есть только один я и бесконечное число других живых существ. Что же важнее? Например, в бизнесе, если стоит выбор между одной монетой или множеством монет, никто не задумается и выберет множество. И во многих других подобных ситуациях, когда все прочие факторы равны, предпочтение отдается множеству, а не единичному. Также, так и в нашем случае, если мы, пренебрегая бесконечным числом живых существ и заботимся лишь о себе, это неразумно, это нереалистично, это неверно. Напротив, если мы пренебрежем собой ради блага множества, это будет подлинным, настоящим или верным подходом. Итак, давайте вместо того, чтобы медитировать о каком-то величественном, неком медитативном божестве, давайте обратимся к самим себе, к внутреннему исследованию. И представим такую картину. Даже не надо представлять бесконечное количество живых существ. И представьте, что слева от нас 100 страдающих существ. И поставьте себя в центр, беспристрастно, без предупреждений. Посмотрите как бы со стороны, что важнее. Как нам поступить в этой ситуации? Пренебречь этими сотнями людей и заботиться лишь об одном? Или пренебречь одним и заботиться о многих? И представьте, справа лишь один человек, то есть вы сами, а слева сотня других. Если рассуждать, как принято в обществе, то с точки зрения большинства, как при голосовании, то что важнее, как поступить? Переводчик поясняет, это в контексте демократии, столь распространенной здесь на Западе. Если при таком голосовании возникнет вопрос, что важнее, один человек или сотня, то любой здравомыслящий человек без труда примет решение, что большинство важнее, 100 человек важнее. И имея объективный, ясный, беспристрастный ум, мы видим, отношение, при котором мы ценим лишь себя, одного человека, и считаем свое благополучие превыше всего, является неблагим. Оно недостойно, оно не связано, оно это идет вразрез с реальностью, это неправильно во всех смыслах, и во всех смыслах это стоит отбросить. И напротив, отношение, основанное на сострадании к этой сотне людей, оно подлинно и благородно. И это тот ум, который следует взращивать. И это есть смысл строк из текста Геше Лангри Тампы, в которой говорится, что поскольку все существа не являются чем-то незначительным, а напротив, они бесценны, их следует ценить превыше всего, как исполняющие желание драгоценность. И первая строка призывает взращивать стремление ценить других, отворачиваясь от прежнего эгоцентричного отношения и видеть в других высшую ценность. И перейдем ко второму четверостишию. «Всякий раз, встречая кого-либо, да буду я считать себя низшим среди всех и в глубине сердца почитать другого превыше себя». Здесь речь идет об отношении, противоположному прежнему, когда мы смотрели на других свысока. Теперь же мы смотрим на всех живых существ, как на братьев, почитаем их, считаем себя ниже них, заботимся о них и посвящаем им все свое имущество, тело, речь и ум. Мы отдаем себя на служение тем, кого почитаем превыше себя. И третья четверостишая гласит: «Во всех действиях да буду я исследовать свой ум, и как только возникнет клеша, то есть омрачение, угрожающее, которое вредит мне и другим, да смогу я твердо противостоять ей и отвратить ее». И здесь говорится о воспитании или взращивании ума, который ценит других, считая себя ниже их. И такой ум, он несовместим с омрачениями, с умственными искажениями. Именно они до сих пор мешали нам освободиться от эгоцентризма и ложного восприятия. Поэтому в этом четверостишии подчеркивается необходимость бдительности, следить за возникновением таких обращений в уме и сразу же их подавлять. То есть главное неустанно охранять свой ум. Это подобно охране тюрьмы или дома. Нужно быть бдительным, держать ум под пристальным наблюдением. Сделать это помогает внимательность и самонаблюдение. Это внутренние часовые или стражи ума. И если они присутствуют, внешняя в кавычках полиция, милиция не нужна. Человек не будет совершать неблагих поступков. Но если эти внутренние стражи отсутствуют, сколько бы внешней полиции не было, она не справится. Например, это видно на примере борьбы с терроризмом. Насколько эффективна полиция в таких случаях? И это четверостишие завершается словами: понимая, что эти умственные искажения угрожают мне и другим, да смогу я твердо противостоять им и отвратить их. И это означает, что исследуя свой ум и наблюдая за ним, мы время от времени замечаем возникновение омрачений, то есть привязанности, гнева и других. И они начинают нарушать покой ума. Как только они возникают и начинают усиливаться, нужно вспомнить о их вреде, о том, как они влияют на нас и других, и отвергнуть их, пока они не вышли из-под контроля. И когда возникают омрачения, мы теряем наш внутренний покой, удовлетворенность, мудрость, рациональность и другие, любые благие качества ума. И среди множества омрачений выделяют, например, гнев, привязанность, зависть, гордыню, самомнение или невежество. И есть 6 основных омрачений и 22 вторичных. Но для того, кто стремится служить другим, наиболее разрушительное, и поэтому требует особого внимания, это гнев или ненависть. Гнев – это враждебное, разрушительное отношение. Гнев причиняет вред другим, а для нас самих лишает внутреннего покоя, счастья и равновесия ума. То есть никто не скажет: «Сегодня я сильно гневался, и поэтому чувствую себя прекрасно». Никто не говорит: «Я счастлив, потому что я зол». И ни один врач не посоветует: чтобы выздороветь, вам нужно разозлиться, это очень поможет. Гнев приносит лишь разрушение. И четвертое четверостишее гласит: когда я вижу существ с плохим характером или злой природой, охваченными неблагими действиями, поступками и умственными омрачениями, да буду я ценить этих редких существ, как будто нашел драгоценное сокровище. Здесь речь идет о тех, кто может вызвать отвращение, имеют дурной характер или сами по себе злые. Мы можем не желать им вреда, но естественным образом желать избегать их. Мы не хотим смотреть на них или контактировать излишний раз. И такое отношение нужно отбросить. Вместо него нам следует взращивать сострадание, встречать таких существ с радостью, как будто нашли драгоценность, или с благодарностью принимать возможность помочь им. И пятое четверостишее гласит: когда другие из зависти плохо обращаются со мной, оскорбляют, клевещут и так далее, да приму я поражение и дарую победу другим. И вот Святейшина подчеркивает: важно взращивать ум, стремящийся служить другим. Особенно важно развивать такое отношение к тем, кто испытывает к нам злобу. Из зависти, соперничества желает причинить вред словами, делами или даже мыслями. Именно к таким людям мы должны относиться как к драгоценности, как к чему-то очень ценному. То есть суть предыдущего четверостишия в том, что в конфликте с другим человеком нужно принять поражение на себя и позволить другому одержать победу. И шестое четверостишие гласит: когда тот, кому я оказал великую помощь, причиняет мне сильный вред, да буду я почитать его как своего высшего гуру. И здесь речь о ситуации, когда мы проявляли особую доброту к кому-то, а в ответ получили неблагодарность. Но естественная реакция – это обида и ощущение несправедливости. Но бодхисаттва должен, или человек, практикующий путь бодхисаттвы, должен видеть в таком человеке своего духовного учителя. И на самом деле это огромная возможность относиться к нему с благодарностью, видеть в нем того, кто помогает развивать терпение и терпимость, и взращивая отношения к другим, как бодхисаттва, мы опираемся на терпение. Чем больше мы развиваем терпение, тем прочнее становится, тем больше мы развиваем терпеливость, тем прочнее становится основа для взращивания заботы о других. То есть враг или человек, проявляющий к нам злобу, может стать лучшим помощником в духовной практике или в духовном прогрессе, если вместо раздражения мы будем относиться к нему с особой любовью и уважением, видя в нем своего лучшего друга и главного помощника в практике. Что происходит, когда мы начинаем так относиться к людям? Почему ум становится несчастным? Потому что мы реагируем на тех, кто плохо к нам относится. Но если вместо раздражения испытывать к ним благодарность, видя их доброту, то есть возможно, то, что они помогают нам тем самым своим плохим поведением, мы устраняем основу для несчастья, которая обычно возникает в таких ситуациях. И, как уже упоминалось, тренировки ума, изменение отношения – дело трудное, но возможное. Даже если мы не уверены в своих силах, стоит попробовать выделить месяц, неделю, год, приложить усилия, провести эксперимент и посмотреть, возможно ли это. Преобразование ума действительно достижимо. Причина этого заключается в том, что условные феномены меняются каждый момент. Они не вечны, они не статичны. И Далай-лама говорит, здесь мы завершили 6 четверостишей и дальше продолжим после обеда.